Значит, первый критерий – это наличие рандомизации при отборе групп и формировании их. Наличие рандомизации при отборе и формировании групп. Второе – сравнительный способ рассуждения. Сравнительный способ рассуждения. Что он значит? Это сравнение условий, в которых есть экспериментальное воздействие, с условием, в котором его нет. Или какие-то другие сравнения могут быть. И последний – это контроль переменных, внешних, зависимый, независимый. Давайте мы познакомимся с первым истинным экспериментом, который предложил Соломон. Значит, это план истинного эксперимента с предварительным и итоговым тестированием. Значит, план истинного эксперимента, который предложил Соломон, с предварительным и итоговым тестированием. Сюда еще мы введем один значок, вот такой R, означает рандомизация. Поскольку план должен включать рандомизацию, значит, это план для двух групп с предварительным и итоговым тестированием. Значит, что мы видим? Две группы, обе рандомизированные. И в той, и в другой есть предварительное тестирование, да, переменные зависимые по какому-то, значит, методу, по какой-то шкале. Есть экспериментальное воздействие и есть послеэкспериментальное тестирование. Во второй группе, в контрольной, экспериментального воздействия нет. В контрольной группе экспериментального воздействия нет. Значит, для того, чтобы сделать, иметь основание о причинном выводе, то есть сказать, что здесь мы имеем экспериментальный эффект, мы должны воспользоваться схемой сравнения. Это тоже есть признак эксперимента, да? Схема сравнения. Что мы сравниваем? В данном случае мы должны сравнить прежде всего, значит, О второе и О первое. Значит, должно быть О второе больше, чем О первое, правильно, да? Если экспериментальный эффект какой-то мы предполагаем. Итак, последующее тестирование больше предварительного. Дальше О второе должно быть опять же больше, чем О четвертое. Это рандомизация. Вон она у нас там. Значит, вот в этом случае мы можем иметь экспериментальный эффект, да, если окажется, что вот измерение последующее всегда больше, чем предыдущее, и чем в том случае, когда не было экспериментального воздействия. Значит, эта схема контролирует эффекты времени, да, вот мы видим здесь фон и естественное развитие, что все, что происходило в этот период, одинаковое в двух группах, правильно, да? Если бы оно оказывало какое-то воздействие, то вот здесь и здесь мы можем сравнить эти две группы. Теперь здесь проконтролирован эффект индивидуальных различий с помощью рандомизации, да? Здесь не проконтролировано, значит, только одно – эффект тестирования или фактор задачи, а также эффект реактивности. Помните, мы говорили с вами? Может быть, это и в этом случае, и в этом мы имеем какой-то эффект тестирования, да? Он никак здесь у нас не проконтролирован. Он имеется во всех четырех группах. А для того, чтобы проконтролировать какой-то эффект, у нас есть метод балансировки, мы знаем, что нужно взять такую группу экспериментальную, в которой бы мы последовательно могли исключать какие-то внешние переменные и смотреть, как они влияют. Значит, вот в этой схеме эксперимента у Соломона не проконтролированы эффекты тестирования и эффекты реактивности, то есть самого участия в эксперименте. Как мы говорили с вами, например, уже сам процесс измерения веса человека может стать мощным стимулом к похуданию, а отнюдь не наша методика, вот, экспериментальное воздействие. А здесь мы проверить не можем. Значит, вот в этой группе, в которой мы давали экспериментальное воздействие, вот в частности, значит, допустим, это метод похудания, да? Мы взяли две группы, рандомизировали их, предварительно измерили вес в этой группе и в этой группе. Это измерение веса. Дальше в одной группе мы использовали метод похудания, а в другой ничего не использовали, а просто через то же самое время измерили вес у всех испытуемых в контрольной группе и у всех испытуемых в экспериментальной группе. Да? И потом сравнили соответствующие показатели. Мы сравнили. что если здесь стало значительно меньше, значит, значит, вес стал меньше, значит, есть экспериментальный эффект. И в том случае, что в этой же группе опять меньше, чем в группе, которая не худела, опять вот мы получаем эффект, должен быть больше, да, то здесь тоже говорит о нашей гипотезе. Единственное, что мы тут не контролируем, я еще раз повторю, это сам эффект тестирования и эффект реактивности. Для того, чтобы его проконтролировать, нужно ввести дополнительные группы. Итак, следующий план. Это тоже план Соломона, который усовершенствовал свой план путем введения двух дополнительных групп. Значит, в данном случае вводится группа без тестирования. Значит, с помощью вот этой группы мы можем эффект тестирования вычислить, сравнивая О2 и О5. Правильно, да? В этом случае есть предварительное тестирование, то есть здесь измеряли людей до того, как они худели, а в этой группе людей не измеряли весом, не измеряли до того, как они худели, а просто сразу начали вести процедуру похудания. Поэтому эффект тестирования в данном случае отсутствует. Мы сравниваем два результата. Если в этом результат лучше, чем здесь, то значит мы имеем право сказать, что здесь есть эффект тестирования, а не эффект экспериментального воздействия. Понятно, да? Но опять же мы здесь не контролируем эффект реактивности, а именно самого участия в эксперименте. Люди, может быть, стали худеть только потому, что вот они вошли в эксперимент, ну и как же им не проявить должную мотивацию, когда их приняли участниками, там и бесплатно еще, значит, процедуры какие-то проводят. Значит, мы вводим еще одну группу. Это план для четырех групп. Это план Соломона. План для четырех групп. Двух экспериментальных и двух контрольных. Да? Эффект реактивности. Значит, в данном случае мы взяли какую-то группу людей, да, которые тоже, может быть, находились в больнице на каком-то там лечении, они не собирались худеть, у них определенный был вес, но просто через тот же самый промежуток времени, в который происходили все вот эти события, у людей измерили вес по выписке из больницы, допустим, да? Значит, в данном случае мы смотрим, вот результаты, значит, сравниваем Q5 и Q6. В этом случае у людей было экспериментальное воздействие, то есть они участвовали в эксперименте и могли каким-то образом получить вот этот эффект реактивности, а в данном случае люди не участвовали в эксперименте. Поэтому мы должны получить, что О5 у нас больше, чем О6, если эффекта реактивности нет. Кроме того, мы здесь еще дополнительную схему сравнения берем. Мы сравниваем, значит, мы говорили, Q5 и Q2, и Q5 и Q4. О5. О5, то есть в данном случае есть экспериментальное воздействие, в этом случае его нет. Схема эксперимента есть, но под нее можно подвести любой эксперимент. То есть мы с вами взяли самый простой, там с похуданием и с методом воздействия. Но сюда можно подвести все, что угодно. Можно взять вот тот эксперимент с китайцами, как мы говорили вам, которых принимают или не принимают, например, в какие-либо гостиницы. Значит, вот как он в данном случае, этот эксперимент. Ну вот теперь я расскажу, как на эту схему накладывается какой-нибудь другой эксперимент. Ну вот, допустим, мы с вами говорили об эксперименте, когда проверяли возможность изменения предубеждений расовых у хозяев гостиницы, посылая определенные опросники, анкеты, да, относительно этнических предубеждений. А потом после этой анкеты посылали в ту же самую гостиницу, допустим, двух китайцев и смотрели, примут их или нет. Значит, вот в первом случае взяли гостиницы какого-то округа, значит, по телефонному справочнику рандомизировали, сделали две группы гостиниц. В одну гостиницу, значит, послали предварительную анкету, то есть в которой бы они ответили, есть у них этнические предубеждения против китайцев или нет. После этого в гостиницу приехали, провели дискуссию какую-то о том, об этнических предрассудках, и в конце, когда уехали, направили сюда китайцев, значит, допустим, двух, да, и посмотрели, приняли их или не приняли. Вторую группу, рандомизированную, тоже хозяев гостиницы этого же округа, послали какую-то, значит, ту же самую анкету об этнических предубеждениях, не приезжали сюда с этой дискуссией, а сразу направили, ну, тех же самых двух испытуемых, двух, допустим, лиц китайского происхождения, и посмотрели, примут их или нет. То есть, вот, пожалуйста, это была схема с двумя группами, контрольная и экспериментальная. Экспериментальным воздействием была дискуссия по поводу этнических предубеждений. Может быть, ее и не нужно было делать, потому что и так люди, вот, возможно, в последнем случае уже согласились. То есть здесь мог быть и эффект реактивности, и эффект, значит, тестирования предварительного мог сыграть свою роль. Если же в последнем случае китайцев не приняли, а во втором, а в первом приняли, значит, действительно повлиял метод. Понятно, да? Значит, вот что касается планов истинного эксперимента. Но надо сказать, что этот план Соломона критикует Кэмпбелл, который считает, что введение последних двух групп для эффекта тестирования, ну, оно как бы очень обременяет исследование. Действительно, 4 контрольные группы – это очень много для исследования. И он предлагает вообще не измерять зависимую переменную до введения экспериментального воздействия. То есть предлагает сокращенную схему Соломона. Это вот так. То есть не заморачиваться, считает, нужно вот с этими предварительными тестированиями. А раз у нас есть рандомизация, считает Кэмпбелл, вот этот универсальный способ устранения индивидуальных различий, зачем еще нужно предварительное тестирование? Правильно, да? Если они и так эквивалентные группы. Ну, на всякий случай. Многие так делают. Но можно этого избежать. Тогда нам не нужно вводить последние группы. И мы сделаем такую. X0,1 и X0,2. То есть вот такая группа, две рандомизированные группы. В одной дается экспериментальное воздействие, измеряется зависимая переменная. В другой рандомизированной группе нет экспериментального воздействия, а просто измеряется через тот же промежуток времени зависимая переменная. Понятно, да? То есть эта схема упрощенная, и он считает, что она совершенно достойна того, чтобы ее использовать. Теперь с этими схемами эксперимента истинного существуют две проблемы, которые нужно учесть. Значит, первая проблема, она связана с тем, вот давайте мы возьмем первый, значит, эксперимент и его рассмотрим. Она связана с тем, что невозможно одновременно одному экспериментатору проводить измерения и в контрольной группе, и в экспериментальной группе. В жизни это бывает так, что мы, значит, одну группу тестируем как бы в один период времени, а вторую, допустим, чуть-чуть позже или чуть-чуть раньше. Да? Так получается? Но если экспериментатор один, он же не может одновременно тестировать две группы. То есть получается, что в данном случае вот все-таки эффект фона и эффект естественного развития здесь разный. Как этого избежать? Можно еще одного исследователя, который одновременно будет тестировать две группы. А можно еще как, если нет у вас, причем в случайном порядке. Правильно, да? Вот это второй метод. Итак, можете себе записать два способа контроля неодновременного тестирования, итогового тестирования. А может быть и здесь точно так же тестирование изменено. Например, значит, тогда мы берем либо двух экспериментаторов, первый случай, либо во втором случае мы рандомизируем порядок измерения итогового измерения зависимой переменной в обеих группах. И в рандомизированном порядке, значит, одного или другого по очереди тестируем. Значит, это будет рандомизация измерений. Рандомизация последовательности измерений итоговых в обеих группах. Также с помощью монетки, да, или как хотите. Вы уже знаете, какие способы рандомизации есть. Это вот первая тонкость. И вторая тонкость, связанная с использованием истинного экспериментального плана, состоит в том, что во многих экспериментах бывает еще необходимо протестировать устойчивость экспериментального эффекта. Вот, допустим, в этой группе мы получили экспериментальный эффект. Но мы не знаем, насколько этот эффект будет длительным. Вот, в частности, я могу вам привести реальные исследования. одна из аспиранток Института мозга, проводила исследование проверки эффективности метода фотостимуляции в психотерапии негативных отношений испытуемых, значит, в семье. То есть, ну, вы знаете, что испытуемые, которые обладают какими-то хроническими заболеваниями, они имеют какие-то нарушения межличностных связей. То есть в отношениях, может быть, с родителями, с мужем, с детьми, потому что человек с хроническим заболеванием, он всегда имеет какие-то трудности, значит, бытового характера. И кроме того, изменение психики может быть, в зависимости от того, какое это хроническое заболевание. Вот она исследовала в данном случае нарушение субъектных отношений в семьях больных с органическим заболеванием мозга и с неврозом тревожно-фобическим, а также и с соматическим заболеванием, диабетом. Вот у нее было три группы. И, значит, весь метод сводился к тому, что 10 сеансов было проведено фотостимуляцией, то есть навязывание ритмов, вспышки определенной там частоты, интенсивности и так далее, вспышек света. Через 10 дней измерялся эффект. Вот, допустим, у нее было, возьмем только одну группу, это группа, допустим, с тревожно-фобическим синдромом. Измерялись субъектные отношения с помощью рисуночных техник в начале исследования, потом вот эти 10 вспышек фотостимуляции и итоговое тестирование. Опять же, измерялись те же субъектные отношения. И также у нее, значит, было несколько других групп. Ну, получились результаты фантастические, как будто бы через 10 вот этих сеансов отношения улучшились во многом. Просто фотостимуляция и отношения субъектные с отцом, с женой, с детьми улучшились. Вот. Ну, сам уже факт того, что фантастические результаты мы разбирать не будем, но посмотрим, почему в этом исследовании не была проверена устойчивость этого эффекта. Ведь вполне возможно, что через каких-нибудь там неделю-другую или через два дня все станет так же, да, когда человек уйдет из этой группы, не будет общаться с экспериментатором, с другими там больными и так далее, и все, стереотип уже возобладает, правильно? Поэтому в данном случае, конечно, нужно было провести еще дополнительные исследования, то есть это та же группа, которая, значит, взять и какой-то отставленный эффект. И кроме того, еще посмотреть, может быть, ну, можно еще какую-то группу взять, конечно, чтобы еще дальше какой-то был эффект. То есть посмотреть устойчивость эффекта. Вот. Значит, если мы получим тот же самый вот эффект, как здесь, через неделю, там, через месяц, тогда можно говорить о том, что действительно этот метод имеет какое-то право заменить другие психотерапевтические методы, потому что он простый, вот такой надежный и такой уникальный. А без этого, вот, без контроля устойчивости, конечно, сделать этого нельзя. Итак, мы с вами записали вторая тонкость, да, которая касается необходимости контроля устойчивости экспериментального эффекта с помощью введения дополнительных контрольных групп, у которых отставленно измеряется эффект. Вот о котором я вам говорю, это был реальный эксперимент. Я не говорю о его валидности. Я считаю, что валидности в нем не было вообще ровным счетом никакой, но это долго нам разбирать. Один из элементов нарушения валидности вот в данном случае мы с вами рассмотрели, то есть когда не был проверен эффект устойчивости. Вот, хорошо, теперь мы перейдем к такой теме, которая касается конкретно контроля сопутствующих переменных с помощью вот этих планов истинного эксперимента. Контроль сопутствующих смешений или сопутствующих переменной. Мы с вами говорили о том, что такое сопутствующие переменные, да? Первое, это которые связаны с самим способом воздействия экспериментального. А второй, значит, они связаны с самим фактом фиксации зависимой переменной. Самим способом воздействия. Примером тому мы говорили опыт на обезьянах, у которых рассекали свод, да, для того, чтобы посмотреть, как изменяется при этом память. И говорили о том, что сама операция рассечения свода, она могла быть травмирующей, вызвать какие-то изменения, а отнюдь не фактор разъединения проводящих путей между двумя полушариями. И как в данном случае эту сопутствующую переменную контролировать? Значит, в данном случае она контролируется путем обеспечения постоянного активного уровня этой сопутствующей переменной в обеих группах, и в контрольной, и в экспериментальной. Вот мы нарисуем сейчас. Значит, вот наша схема любимая, R, две рандомизированных группы, значит, в одной у обезьянам перерезали свод, значит, здесь вот была сопутствующая переменная, да? Перерезали свод и посмотрели, как они справляются с какими-то тестами на зрительную и вербальную память, когда два полушария не сообщаются между собой. А в другой группе не перерезали свод и давали им такую же самую задачу. Не учли влияние сопутствующей переменной. А как это сделать? Ввести сюда подобное какую-то хирургическую операцию. Или если мы делаем какое-то значит, воздействие с помощью укола, значит, мы делаем укол и обезьянам в этой группе, и в этой группе. Понятно? Но только тут блокируется какая-то часть мозга, а здесь просто какой-то укол, как болевое воздействие, ничего не блокируется. Значит, вот этот способ называется, способ контроля сопутствующей переменной, это обеспечение ее активного уровня в обеих группах, в контрольной и экспериментальной. Это понятно, нет? Обеспечение активного уровня сопутствующей переменной, то есть введение ее и в ту, и в другую группу. Тогда мы можем сравнивать эти две группы. Аналог вот этого воздействия. Или операцию хирургическую, или если мы там делали укол, то и здесь надо сделать укол. Если мы там давали таблетку, то и тут дают таблетку, но там настоящую, а тут меловую. Да? Вот эффект такой. Теперь второй случай бывает необходимости контроля сопутствующей переменной, когда сам фактор фиксации зависимой переменной сопровождается какой-то сопутствующей переменной. Значит, когда сам фактор фиксации зависимой переменной сопровождается какой-то фиксацией, вернее, да, сопровождает фиксацию зависимой переменной. Ну вот пример. Допустим, мы хотим посмотреть, каким образом смена стереотипов в бытовых условиях влияет на психические, на поведение детей-аутистов. Для того, чтобы зафиксировать какие-то изменения у детей-аутистов в ответ на изменение стереотипа, ну вот вы знаете, как дети реагируют с синдромом аутизма на изменение обычных для них условий. То есть для них это, у них вызывает страх, протест и всевозможные, значит, негативные реакции в зависимости от того, насколько выражен этот синдром аутизма. Если вы хотите это проверить, значит, вы должны ввести наблюдателя, который бы фиксировал какие-то изменения в ответ на экспериментальное воздействие, то есть на ломку стереотипа. Вот вы ввели наблюдателя, который будет что-то записывать или каким-то другим образом фотографировать, я не знаю, на магнитофон что-то делать. Но присутствие самого наблюдателя является точно таким же активным агентом для детей-аутистов, как и смена стереотипа. То есть сам способ фиксации, введения наблюдателя, да, вызывает, еще активизирует вот эту сопутствующую переменную, которая может вызвать изменения, а мы припишем эти изменения в поведении, значит, влиянию ломки стереотипа, мы будем неправы. Как в этом случае можно поступить, чтобы проконтролировать эту переменную? Значит, либо нужно прибегнуть к способу скрытого наблюдения, да, скрытого наблюдения, хотя это имеет определенные этические проблемы, но их решить можно. Либо есть еще такой метод, который называется сенсибилизация или привыкание. То есть человек, который хочет наблюдать, он должен какое-то время, все время присутствовать в данной группе и в конце концов стать мебелью для детей-аутистов, чтобы они уже не обращали на него внимания. Но заниматься той деятельностью, которую он будет делать, когда будет фиксировать, то тоже должен писать что-то непременно, потому что если что-то изменится в его поведении, это опять будет агент. Понятно, да? Вот точно такой же пример можно привести, когда вводится, допустим, наблюдатель, какой-то закрытый коллектив, в котором он будет изучать особенности взаимоотношений. Ну, например, совместимость экипажа, членов экипажа подводной лодки. Значит, наблюдатель входит в эту группу и путешествует вместе со всеми и фиксирует те наблюдения, которые ему необходимы в ответ на какие-то воздействия. Но само присутствие наблюдателя в экипаже, она может быть переменной внешней, да, которая изменит поведение членов экипажа. Поэтому как в данном случае надо поступать? Это бывает либо скрытое наблюдение, то есть человек как подсадная утка входит в экипаж, и никто не знает, что он наблюдатель, это опять этические проблемы. А второй способ – это сенсибилизация. То есть первое время действительно будут обращать на него внимание, но в этот момент он не должен тогда вести свое наблюдение, а начинать вести наблюдение с какого-то момента, когда наступило привыкание или сенсибилизация. Вот пример того, как эта камера. То есть первые там 2-3 минуты я обращаю на нее внимание, а потом я привыкаю и уже забываю, да, и начинаю махать руками и отрывать провода. С этими возможностями контроля сопутствующих переменных в истинном эксперименте. То есть та же самая схема. Мы вводим, либо сенсибилизируем. Так, следующий тогда вопрос касается вот чего. Значит, это мы познакомились со схемой простых экспериментов, простых отдельных экспериментов, да, в которых может быть несколько контрольных групп или одна контрольная группа. Есть еще другие типы истинных экспериментов, которые объединяют в систему несколько экспериментов, несколько простых экспериментов. Итак, другой вид, значит, истинных экспериментов – это система простых экспериментов. Система простых экспериментов. Значит, в одном случае простые эксперименты – это когда, например, один эксперимент, да? Или, например, мы возьмем два эксперимента. У каждого эксперимента есть контрольная группа. То есть одна экспериментальная группа и одна контрольная группа – это простой эксперимент. Вот то, что мы смотрели, план Соломона, он состоит из двух экспериментов, да? Там две экспериментальные группы и две контрольные группы, да? А вот теперь мы посмотрим систему простых экспериментов, систему простых экспериментов, в которых может быть несколько, групп с независимой переменной и, допустим, одна какая-то группа с контрольной переменной или несколько групп контрольных. Значит, для чего нужны такие эксперименты, вернее, проводить, в которых будет несколько, отдельных экспериментов? Не контрольные переменные, а контрольные группы. Значит, можно в таких экспериментах, изменяя уровни независимой переменной, то есть количественную выраженность независимой переменной, изучать какие-то функциональные связи. Вот, в системе простых экспериментов, где существует несколько уровней независимых несколько уровней независимой переменной, можно изучать количественные функциональные связи. Мы с вами разбирали множество видов функциональной зависимости между двумя переменами. Помните, там линейные зависимости, криволинейные зависимости и так далее. Ведь такие зависимости не могут быть получены в одном эксперименте. В одном эксперименте мы можем максимум что сделать? Это сказать, есть влияние независимой переменной или его нет. Правильно, да? А количественную зависимость мы же не можем в одном эксперименте выявить, да? Для этого мы должны сделать как минимум несколько экспериментов, в которых одна и та же независимая переменная будет иметь разные уровни выраженности. Допустим, слабая мотивация, средняя мотивация и сильная мотивация, да? И смотреть, как при этом будет изменяться успешность ответа на экзамене. К примеру, да? Значит, мы должны взять три группы или три воздействия и сравнить их. Значит, чтобы провести любую на графике, понимаете, функциональную, кривую, нужно соединить хотя бы несколько точек, хотя бы там 2-3 точки. Вот для этого используют систему простых экспериментов. Значит, в ней бывает несколько уровней одной независимой переменной. То есть выраженность независимой переменной здесь бывает разная. А в другом случае нужно иногда и для того, чтобы проверить качественную гипотезу о том, что все-таки именно вот это воздействие, а не что-то другое, вызвало экспериментальный эффект. Примером второго можно привести следующее исследование, когда там была система простых экспериментов, в каждом из которых независимая переменная была новая, а контрольная группа была одна. Значит, в одном исследовании изучалось, каким образом биологически обуславливается материнское поведение. Значит, в одном эксперименте изучалась биологическая обусловленность материнского поведения у крыс. Существуют разные теории того, что, какие механизмы запускают материнское поведение. Это, возможно, социализация, обучение, а может быть, это и какие-то чисто биологические факторы, например, уровень гормонов, который повышается при беременности и после родов, во время кормления, у материнских особей крыс. И вот для того, чтобы проверить эту гипотезу, что же на самом деле в данном случае является более важным фактором, была проведена серия простых экспериментов. В одном случае в экспериментальной группе крысам вводилась плазма крови от кормящих крыс, то есть от тех, которые уже имеют детенышей. В самые первые часы после рождения была взята эта плазма и введена особям контрольной группе. В другой группе была введена плазма крови от крыс в фазе диэструса, а в третьей – от плазмы крыс в фазе проэструса. Почему? Потому что, возможно, не те гормоны, которые в момент лактации или беременности вызывают материнское поведение, активность материнского поведения, а может быть просто вообще любые гормоны, которые повышают активность, они могут вызвать и активацию материнского поведения. Вот для этого были введены еще две контрольные группы с введением плазмы крови в период возбуждения крыс или в период межтечки, то есть диэструса, когда обычное спокойное поведение. А также был в четвертой группе в качестве независимой переменной был введен солевой раствор, который каким-то образом просто повышал давление и таким образом тоже изменял активность и физиологическое состояние крыс. И только последняя группа была экспериментальная, в которой не вводилось ничего, а в качестве модели материнского поведения им предъявлялись детеныши на какое-то время и фиксировалось время в ответ на появление материнского поведения у крыс во всех пяти группах, пять групп я назвала. Материнское поведение заключалось в том, что прежде всего крысы начинали возвращать себе детенышей, когда их забирали из клетки. Кроме того, они могли облизывать своих детенышей или строить гнезда. Я забыла сказать, очень важно, что воздействие экспериментальное, то есть введение плазмы крови с разным гормональным составом, проводились девственным особям, то есть тем, у которых не было никакого материнского поведения. И затем сравнение всех этих пяти групп показывало, что действительно только в той группе, куда была введена плазма крови уже беременных или родивших крыс, там гораздо быстрее крысы проявляли материнское поведение. То есть, очевидно, активность этого поведения во многом обуславливается биологически, а отнюдь не социальными какими-то моментами. Для того, чтобы эту гипотезу подтвердить, нужно было организовать систему простых экспериментов, в которых целых 4 было дополнительных переменных, чтобы проверить и возможности влияния других гормонов или просто физиологического состояния крыс на повышение активности в поведении. С системой простых экспериментов вам понятно, да? Что это может быть система, в которой несколько экспериментов, несколько независимых переменных, может быть несколько контрольных групп, несколько экспериментальных групп, но проверяется только влияние одной независимой переменной. Да? Сколько бы там групп ни было, контрольные или какой, они все организуются для того, чтобы подтвердить или проверить эффект только одной независимой переменной. Понятно, да? А вот для того, чтобы проверить эффект влияния не одной зависимой переменной, а многих независимых переменных на экспериментальный эффект, используют другие планы. Это планы многомерного эксперимента. Итак, мы с вами изучали экспериментальные планы, которые касались проверки только одной экспериментальной гипотезы или одной причинной связи, а в многомерных экспериментах проверяются гипотезы о множественной причинной связи. То есть, когда ни одна независимая переменная, а целых несколько могут влиять на зависимую переменную. Значит, причем многомерный эксперимент, вы можете так коротко написать, это такой, это у вас новая тема должна быть, многомерный эксперимент, да? Это такой, в котором много независимых и много зависимых переменных. Значит, и тогда гипотеза там проверяется о множественной связи. То есть, значит, если мы говорили, что в первом случае мы проверяем гипотезу, если А, то Б, да, помните, такая импликация у нас была, то во втором случае мы проверяем, вот в случае многомерного эксперимента, гипотезу, если А1, А2, А3 и так далее, АН, то есть если действует столько-то таких-то причин, то тогда происходит B1, B2, B3, многоточие BN. То есть тогда поведение изменяется вот по многим параметрам. Значит, схему многомерного эксперимента очень просто записать вот таким путем. Значит, гипотезу вы написали, длинную, большую, много причин и много следствий. Значит, если мы назовем X, ну мы уже знаем, что это независимая переменная, а Y это зависимая переменная, то значит мы получим с вами такую схему многомерного эксперимента. Допустим, у нас N независимых переменных и N зависимых переменных. Значит, в каждой клеточке это экспериментальный эффект, измеренный, значит, в случае влияния одной переменной на какую-то зависимую переменную. В этой клеточке влияние этой переменной на другую зависимую переменную. В этой влияние x1 на yn, да, экспериментальный эффект. Во всех клеточках записывается экспериментальный эффект. Значит, вот это схема многомерного эксперимента. Частным случаем многомерного эксперимента является факторный эксперимент. Факторный эксперимент, запишите себе, или факторные эксперименты, такую рубрику, это частный случай многомерного эксперимента. В нем только одна зависимая переменная, но независимых может быть множество, много. Значит, факторный эксперимент это такой, это частный случай многомерного, в котором много может быть, по крайней мере, не меньше двух. Значит, независимых переменных не меньше двух, а зависимая переменная – одна. Значит, признаки, основные признаки факторного эксперимента, вы можете их перечислить, основные признаки. Первое, значит, вы уже поняли, это одна зависимая переменная. Второе – это независимых не меньше двух. Третье – у каждой независимой переменной не менее чем два уровня выраженности. У каждой независимой переменной не менее чем два уровня выраженности. Самый простой случай с выраженностью независимой переменной – это вот когда у нас есть контрольная группа и экспериментальная. В одной независимая переменная есть – это один уровень выраженности, а в контрольной группе независимой переменной нет – это другой уровень ее выраженности. Да? То есть есть-нет – это самый простой случай. А в других случаях, вот когда мы говорили, что, например, мотивация низкая, мотивация средняя, мотивация сильная. Здесь сколько уровней независимой переменной? 3, да, по степени выраженности. Ну вот, значит, в факторном эксперименте этих уровней должно быть не меньше 2, и в самом примитивном случае это может быть просто есть или нет зависимой переменной. Вот такой характер выраженности и уровней, или такие уровни, качественные уровни. То есть можно иметь количественные уровни, а можно иметь качественные уровни выраженности независимой переменной. Четвертый признак факторного эксперимента или факторного планирования заключается в том, что все уровни разных переменных независимых сочетаются между собой. Все уровни разных независимых переменных сочетаются между собой. В этом эксперименте должно быть столько групп экспериментальных, сколько вот этих сочетаний. Значит, в факторном эксперименте столько исследовательских групп или исследуемых групп, сколько сочетаний всех уровней одной переменной со всеми уровнями других переменных. Давайте мы с вами рассмотрим пример простейшего факторного плана. Значит, вы поняли, для чего нужны факторные планы? Для того, чтобы проверить действие не одной причины, а нескольких причин на зависимую перемену. Это именно те типы зависимости, которые как раз характерны для психологии. Очень трудно выделить такие, значит, прямые однозначные зависимости, где бы можно было сказать, что вот только одна причина повлияла. Мы говорили об этом, что и стимул может влиять, и личностные переменные могут модерировать или изменять это влияние, опосредовать. Это все нужно учитывать.